Королева часто жаловалась на плохой аппетит. Но, тем не менее, она сразу брала в рот такой кусок, какого хватило бы на обед целой дюжине английских фермеров после жатвы. Пока Гулливер не привык, он закрывал глаза, чтобы не видеть, как грызет королева крылышко рябчика, которое в 9 раз больше крыла обыкновенной индейки, и откусывает кусок хлеба размером в 2 деревенские ковриги. Она, не отрываясь, выпивала золотой кубок, а в этом кубке помещалась целая бочка вина. Ее столовые ножи и вилки были вдвое больше полевой косы. Один раз Глюм-Дальклич, взяв на руки Гулливера, показала ему разом дюжину ярко начищенных ножей и вилок. Гулливер не мог смотреть на них спокойно. Сверкающие острия лезвий и огромные зубья, длинные точно копья, привели его в трепет. Когда королева узнала об этом, она громко засмеялась и спросила своего Грильдрига, все ли его земляки так боязливые, что не могут видеть без трепета простой столовый нож и готовы удирать от обыкновенной мухи. Ее всегда очень смешило, когда Гулливер с ужасом вскакивал с места от того, что несколько мух жужжа подлетали к его столу. Для нее-то эти огромные большеглазые насекомые величиной с дрозда были вправду не страшнее мухи, а Гулливер не мог и думать о них без отвращения и досады. Эти назойливые, жадные твари никогда не давали ему спокойно пообедать. Они запускали свои грязные лапы в его тарелку, они садились к нему на голову и кусали его до крови. Сначала Гулливер просто не знал, как от них отделаться, и в самом деле готов был бежать, куда глаза глядят, от надоедливых и дерзких поберушек. Но потом он нашел способ защиты. Выходя к обеду, он брал с собой свой морской кортик, и чуть только мухи подлетали к нему, быстро вскакивал с места и раз-раз на лету рассекал их на части. Когда королева и принцесса увидели это сражение в первый раз, они пришли в такой восторг, что рассказали о нем королю. И на другой день король нарочно обедал вместе с ними, чтобы только поглядеть, как Грильдрих воюет с мухами. В этот день Гулливер рассек своим кортиком несколько больших мух, и король очень хвалил его за храбрость и ловкость. Но драться с мухами — это еще было не такое трудное дело. Как-то раз Гулливеру пришлось выдержать схватку с противником пострашней. Случилось это в одно прекрасное летнее утро. Глюм-Дальклич поставила ящик с Гулливером на подоконник, чтобы он мог подышать свежим воздухом. Он никогда не позволял вешать свое жилище за окном на гвозде, как вешают иногда клетки с птицами. Открыв пошире все окна и двери у себя в домике, Гулливер сел в кресло и стал закусывать. В руках у него был большой кусок сладкого пирога с вареньем. Как вдруг штук 20 ос влетело в комнату с таким жужжаньем, будто разом заиграли 2 десятка боевых шотландских волынок. Осы очень любят сладкое и, наверное, издалека почуяли запах варенья. Отталкивая друг друга, они кинулись на Гулливера, отняли у него пирог и мигом раскрошили на кусочки. Те, кому ничего не досталось, носились над головой Гулливера, оглушая его жужжанием и грозя своими страшными жалами. Но Гулливер был не робкого десятка, он не растерялся, схватил свою шпагу и кинулся на разбойниц. 4 он убил. Остальные обратились в бегство. После этого Гулливер захлопнул окна и двери и, передохнув немного, принялся рассматривать трупы своих врагов. Осы были величиной с крупного тетерева. Жало их, острые, как иголки, оказались длиннее, чем перочинный нож Гулливера. Хорошо, что ему удалось избежать укола этих отравленных ножей. Осторожно завернув всех четырех ос в полотенце, Гулливер спрятал их в нижний ящик своего комода. «Если мне еще суждено когда-нибудь вернуться на родину, — сказал он себе, — я подарю их той школе, где я учился». Глава 8. Дни, недели и месяцы в стране великанов были не длиннее и не короче, чем во всех других краях света. И бежали они друг за другом так же быстро, как и всюду. Понемногу Гулливер привык видеть вокруг себя людей выше деревьев и деревья выше гор. Как-то раз королева поставила его к себе на ладонь и подошла с ним вместе к большому зеркалу, в котором оба они были видны с головы до пят. Гулливер невольно засмеялся. Ему вдруг показалось, что королева самого обыкновенного роста, точь-в-точь такая, как все люди на свете, а вот он, Гулливер, сделался меньше, чем был, по крайней мере, в 12 раз. Мало-помалу он перестал удивляться, замечая, что люди прищуривают глаза, чтобы посмотреть на него, и подносят ладонь к уху, чтобы услышать, что он говорит. Он знал заранее, что чуть ли не всякое его слово покажется великанам смешным и странным, и чем серьезнее он будет рассуждать, тем громче они будут смеяться. Он уже не обижался на них за это, а только думал с горечью. Может быть, и мне было бы смешно, если бы канарейка, которая живет у меня дома, в такой хорошенькой золоченой клетке, вздумала произносить речи о науке и политике. Впрочем, Гулливер не жаловался на свою судьбу. С тех пор, как он попал в столицу, ему жилось совсем неплохо. Король и королева очень любили своего Грильдрига, а придворные были с ним весьма любезны. Придворные всегда бывают любезны с теми, кого любят король и королева. Один только враг был у Гулливера, и как зорко не охраняла своего питомца заботливая Глюм-Дальклич, она все-таки не смогла уберечь его от многих неприятностей. Этот враг был карлик королевы. До появления Гулливера он считался самым маленьким человеком во всей стране. Его наряжали, возили с ним, прощали ему дерзкие шутки и надоедливые шалости. Но с тех пор, как Гулливер поселился в покоях королевы, и она сама, и все придворные перестали даже замечать карлика. Карлик ходил по дворцу хмурый, злой и сердился на всех, а больше всего, конечно, на самого Гулливера. Он не мог равнодушно видеть, как игрушечный человечек стоит на столе и в ожидании выхода королевы запросто беседует с придворными. Нагло ухмыляясь и гримасничая, карлик начинал подтрунивать над новым королевским любимчиком. Но Гулливер не обращал на это внимания и на каждую шутку отвечал двумя еще более острыми. Тогда карлик стал придумывать, как бы иначе досадить Гулливеру. И вот однажды за обедом, дождавшись минуты, когда Глюм-Дальклич пошла зачем-то в другой конец комнаты, он взобрался на подлокотник кресла королевы, схватил Гулливера, который, не подозревая об угрожавшей ему опасности, спокойно сидел за своим столиком и с размаху бросил его в серебряную чашку со сливками. Гулливер камнем пошел ко дну, а злой карлик опрометью выбежал из комнаты и забился в какой-то темный угол. Королева до того перепугалась, что ей даже в голову не пришло протянуть Гулливеру кончик мизинца или чайную ложку. Бедный Гулливер барахтался в белых густых волнах и уже, наверное, проглотил целый ушат холодных, как лед, сливок, когда, наконец, подбежала Глюмдаль-Клич. Она выхватила его из чашки и завернула в салфетку. Гулливер быстро согрелся, и неожиданная ванна не причинила ему большого вреда. Он отделался легким насморком, но с этих пор не мог без отвращения даже смотреть на сливки. Королева сильно разгневалась и приказала строго наказать своего прежнего любимца. Карлика больно высекли и заставили выпить чашку сливок, в которых выкупался Гулливер. После этого карлик 2 недели вел себя примерно, оставил Гулливера в покое и приветливо улыбался ему, когда проходил мимо. Все, даже осторожная Глюмдаль-Клич и сам Гулливер, перестали опасаться его. Но оказалось, что карлик только ждал удобного случая, чтобы за все рассчитаться со своим счастливым соперником. Этот случай, как и в первый раз, представился ему за обедом. Королева положила себе на тарелку мозговую кость, достала из нее мозг и отодвинула тарелку в сторону. В это время Глюмдаль-Клич пошла к буфету, чтобы налить Гулливеру вина. Карлик подкрался к столу и, прежде чем Гулливер успел опомниться, засунул его чуть ли не по самые плечи в пустую кость. Хорошо еще, что кость успела остыть, Гулливер не обжегся, но от обиды и неожиданности он чуть не заплакал. Обиднее всего было то, что королева и принцессы даже не заметили его исчезновения и продолжали преспокойно болтать со своими придворными дамами. А звать их на помощь и просить, чтобы его вытащили из говяжьей кости, Гулливеру не хотелось. Он решил молчать, чего бы ему это ни стоило. Только бы кость не отдали собакам, думал он. Но на его счастье к столу вернулась Глюмдаль-Клич с кувшином вина. Она сразу же увидела, что Гулливера нет на месте, и кинулась искать его. Что за переполох поднялся в королевской столовой? Королева, принцессы и придворные дамы принялись поднимать и перетряхивать салфетки, заглядывать в миски, стаканы и соусники. Но все было напрасно. Грильдрих пропал без следа. Королева была в отчаянии. Она не знала, на кого ей сердиться, и от этого сердилась еще больше. Неизвестно, чем бы окончилась вся эта история, если бы младшая принцесса не заметила головы Гулливера, торчащей из кости, словно из дупла большого дерева. «Вот он!» — закричала она. И через минуту Гулливер был извлечен из кости. Королева сразу догадалась, кто был виновником этой злой проделки. Карлика опять высекли, а Гулливера нянюшка унесла отмывать и переодевать. После этого карлику запретили появляться в королевской столовой, и Гулливер долго не видел своего врага, до тех самых пор, пока не встретился с ним в саду. Случилось это так. В один жаркий летний день Глюмдаль-Клич вынесла Гулливера в сад и пустила его погулять в тени. Он пошел по дорожке, вдоль которой росли его любимые карликовые яблони. Деревца эти были такие маленькие, что, закинув голову, Гулливер мог без труда разглядеть их верхушки. А яблоки на них росли, как это часто бывает, еще крупнее, чем на больших деревьях. Внезапно из-за поворота прямо навстречу Гулливеру вышел карлик. Гулливер не удержался и сказал, насмешливо поглядев на него: «Что за чудо, карлик среди карликовых деревьев! Это не каждый день увидишь!» Карлик ничего не ответил, только злобно поглядел на Гулливера. И Гулливер пошел дальше. Но не успел он отойти и 3 шагов, как одна из яблонь затряслась, и множество яблок, с пивной бочонок каждая, с гулким шумом посыпалось на Гулливера. Одно из них ударило его по спине, сбило с ног, и он плашмя растянулся на траве, закрывая голову руками, а карлик с громким смехом убежал вглубь сада. Жалобный крик Гулливера и злорадный хохот карлика услыхала Глюм-Даль-Клич. Она в ужасе кинулась к Гулливеру, подняла его и отнесла домой. На этот раз Гулливеру несколько дней пришлось пролежать в постели. Так сильно ушибли его тяжелые яблоки, которые росли на карликовых яблонях в стране великанов. Когда же он, наконец, встал на ноги, оказалось, что карлика больше нет во дворце. Глюм-Даль-Клич доложила обо всем королеве, а королева так рассердилась на него, что не захотела больше его видеть и подарила одной знатной даме. Глава 9. Король и королева часто путешествовали по своей стране, и Гулливер обычно сопровождал их. Во время этих путешествий он понял, почему никто никогда не слыхал о государстве Бробдингнег. Страна великанов расположена на огромном полуострове, отделенном от большой земли цепью гор. Горы эти такие высокие, что перебраться через них совершенно немыслимо. Они отвесны, обрывисты, и среди них много действующих вулканов. Потоки огненной лавы и тучи пепла преграждают путь к этому исполинскому горному хребту. С остальных трех сторон полуостров окружен океаном. Но берега полуострова так густо усеяны острыми скалами, а море в этих местах такое бурное, что пристать к берегам Бробдингнега не смог бы даже самый опытный моряк. Только по какой-то счастливой случайности кораблю, на котором плыл Гулливер, удалось подойти к этим неприступным скалам. Обычно даже щепки от разбитых кораблей не доплывают до неприветливых и пустынных берегов. Рыбаки не строят здесь своих хижин и не развешивают сетей. Морскую рыбу, даже самую крупную, они считают мелкой и костлявой. И неудивительно, морская рыба заходит сюда издалека, из тех мест, где все живые существа гораздо меньше, чем в Бробдингнеге. Зато в местных реках попадаются форели и окуни величиной с большую акулу. Впрочем, когда морские бури прибивают к прибрежным скалам китов, рыбаки иногда ловят их в свои сети. Гулливеру как-то раз случилось видеть довольно крупного кита на плече у одного молодого рыбака. Этого кита купили потом для королевского стола, и он был подан на большом блюде с подливкой из разных пряностей. Китовое мясо считается в Бробдингнеге редкостью, но оно не понравилось ни королю, ни королеве. Они нашли, что речная рыба гораздо вкуснее и жирнее. За лето Гулливер изъездил страну великанов вдоль и поперек. Чтобы ему было удобнее путешествовать, и чтобы Глюм-Даль-Клич не уставала от большого тяжелого ящика, королева заказала для своего Грильдрига особый дорожный домик. Это был квадратный ящичек всего в 12 шагов длины и ширины. В трех стенках его проделали по окошку и затянули их легкой решеткой из железной проволоки. К четвертой глухой стене были приделаны две прочные пряжки. Если Гулливеру хотелось ехать на лошади, а не в карете, верховой ставил ящик на подушку у себя на коленях, просовывал в эти пряжки широкий кожаный ремень и пристегивал к своему поясу. Гулливер мог переходить от окошка к окошку и с трех сторон осматривать окрестности. В ящике была походная постель, гамак, подвешенный к потолку, два стула и комод. Все эти вещи были крепко привинчены к полу для того, чтобы они не падали и не опрокидывались от дорожной тряски. Когда Гулливер и Глюм-Даль-Клич отправлялись в город за покупками или просто так погулять, Гулливер входил в свой дорожный кабинет и Глюм-Дальклич садилась в открытые носилки и ставила ящичек с Гулливером к себе на колени. Четыре носильщика неторопливо несли их по улицам Лор-Бруль-Груда, а вслед за носилками шла целая толпа народа. Всем хотелось бесплатно посмотреть на королевского Грильдрига. Время от времени Глюм-Дальклич приказывала носильщикам остановиться, доставала Гулливера из ящика и ставила его себе на ладонь, чтобы любопытным было удобнее его рассматривать. Когда шел дождь, Глюм-Дальклич и Гулливер выезжали по делам и на прогулку в карете. Карета была величиной с шестиэтажный дом, поставленный на колеса, но это была самая маленькая из всех карет Ее Величества, остальные были гораздо больше. Гулливер, который всегда был очень любознателен, с интересом осматривал различные достопримечательности Лор-Бруль-Груда. И где только он не побывал. В главном храме, которым так гордятся бробдингнешцы, и на большой площади, где устраиваются военные парады, и даже в здании королевской кухни. Вернувшись домой, он сейчас же раскрывал свой путевой журнал и вкратце записывал впечатления. Вот что написал он после возвращения из храма. «Здание действительно великолепное, хоть колокольня его вовсе не так уж высока, как говорят здешние жители, в ней нет и полной версты. Стены сложены из тесанных камней какой-то местной породы, они очень толстые и прочные, если судить по глубине бокового входа, толщина их равняется 48 шагам. В глубоких нишах стоят прекрасные мраморные статуи. Они выше живых бробдингнешцев, по крайней мере, в полтора раза. Мне удалось разыскать в куче мусора отломанный мизинец одной статуи. По моей просьбе Глюм-Дальклич поставила его стоймя рядом со мной, и оказалось, что он доходит мне до уха. Глюм-Дальклич завернула этот обломок в платок и принесла домой. Я хочу присоединить его к другим безделушкам моей коллекции. После парада бробдингнешских войск Гулливер написал: «Говорят, на поле было не больше 20 000 пехотинцев и 6 000 кавалеристов, но я ни за что не мог бы сосчитать их. Такое огромное пространство занимала эта армия. Мне пришлось смотреть парад издалека, так как иначе я бы ничего не увидел, кроме ног. Это было очень величественное зрелище. Мне казалось, что каски всадников касаются своими остриями облаков. Земля гудела под копытами коней. Я видел, как все кавалеристы по команде обнажили сабли и взмахнули ими в воздухе. Кто не бывал в Бробдингнеге, пусть даже не пытается вообразить себе эту картину. 6 000 молний разом вспыхнули со всех сторон небесного свода. Куда бы ни занесла меня моя судьба, я не забуду этого». О королевской кухне Гулливер написал в своем журнале всего несколько строк. «Я не знаю, как изобразить словами эту кухню. Если я самым правдивым и честным образом буду описывать все эти котлы, горшки, сковородки, если я попробую рассказать, как повара поджаривают на вертеле поросят величиной с индийского слона и оленей, рога которых похожи на большие ветвистые деревья, мои соотечественники мне, пожалуй, не поверят и скажут, что я преувеличиваю по обычаю всех путешественников. А если я из осторожности что-нибудь преуменьшу, все бробдингнешцы, начиная от короля и кончая последним поваренком, обидятся на меня. Поэтому я предпочитаю промолчать».